передачу «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Мне поступил на почту вопрос от одного из моих слушателей, из наших слушателей. Точнее говоря, даже не вопрос, а ссылка на некий сайт «Искра», в котором рассказывается о переговорах Молотова в Берлине, как раз в 1940 году, тему, которую мы неоднократно, попутно или специально освещали, так сказать, в своих передачах, упоминая в частности о том, что вот эти вот переговоры, которые, собственно, и привели в конечном счете к началу Великой Отечественной войны, не Второй мировой, а именно Великой Отечественной войны, в значительной мере связаны с провалом миссии Молотова в Берлине. Об этом провале у нас никогда не пишут и не говорят. Наоборот, произносят эту миссию как рутинную. Дескать, Молотов выполнял поручения, так сказать, выданные ему Сталином, его исполнил, а Гитлер на него не пошел. В результате, значит, вернее, не понял или не оценил, или наоборот, хитрил. И в результате вот напал на Советский Союз.
Валер, вот. Но с этой точки зрения ссылка на Истру, это все равно, что ссылаться на ольгинских троллей.
Нет, нет, Саша,
это идеологическая переработка, так сказать, того, что на тот момент, так сказать, требовалось для оправдания позиции Молотова.
Не, ну понимаешь, я почему заинтересовался этим, так сказать, сюжетом, потому что Искра не сама о себе пишет, а она передает рассказ управляющего делами Совета народных комиссаров, некого Чадаева, который рассказывает о своих впечатлениях от заседания Политбюро ЦК, на котором, насколько я понимаю, он присутствовал, и на котором заслушивалось сообщение о переговорах Молотова в Берлине, на котором, собственно, Молотов подробно доложил о результатах встречи с Гитлером.
Ну, который... Это как в том анекдоте еврейском, который говорит: я послушал Моцарта в исполнении Абрама, мне не понравилось.
Да, безусловно. Я поэтому хотел, собственно, заострить внимание наших слушателей на одной простой вещи. Когда мы говорили о том, что эти переговоры до сих пор находятся как бы под секретом, речь идет не о том, что кто-либо из участников этих переговоров, а на самом деле только один из этих участников, да, Молотов, как бы развернуто излагает свою позицию и говорит, естественно, что я был во всем прав. Глупо было бы доказывать ему обратное. В том, что, во-первых, мы знаем последствия результата этих переговоров. То есть после результатов этих переговоров, во-первых, Гитлер написал, они происходили, по-моему, в конце ноября, в начале декабря 1940 года. Гитлер написал известное письмо Муссолини, которое известно о том, что он принял решение напасть на Советский Союз. Он же поручил разработку плана Барбаросса, тогда же Паулюсу, небезызвестному, вот, который, кстати, за разработку этого плана никакой ответственности не понес. Он, так сказать, был только свидетелем на Нюрнбергском трибунале с советской стороны. И далее, так сказать, машина вот завертелась в этом направлении. То есть до этих переговоров с Молотовым, я хочу подчеркнуть, у Гитлера вот таких намерений не было. Может, они, можно их там поискать, корни какие-то в Майнкамф, в походе на Восток, там то все. Но вот конкретного плана нападения на Советский Союз у него тогда не существовало. Что говорит косвенно о том, что, в общем-то, он рассчитывал, что с Советским Союзом ему удастся придерживаться какой-то линии разграничения интересов. И второе, самое главное, на что я хотел обратить внимание, это то, что на таких переговорах, естественно, всегда ведется стенограмма переговоров. Мы знаем, что и опубликованы были в советском источнике, ну, например, стенограммы переговоров в Тегеране, в Ялте, в Потсдаме, где вот просто излагается, вот этот сказал это, тот сказал то, дальше прямые речи, так сказать, а вот этот вот дословно сообщил то.
И это, даже... кстати, проливает много света на обстоятельства дальнейших принятых решений.
Конечно.
Ход этой дискуссии, конечно, он играет серьезную роль, особенно если брать тегеранскую встречу, например, то из нее многое вытекает, и это становится понятно.
Равно, как и с Потсдамской, кстати.
Крымской,
и Ялтинской, в общем, и речь вовсе не идет о том, что Сталин такой хитрый, что он уломал своих союзников на то, чтобы подчинить себе Восточную Европу или вляпался там в войну с Японией, там еще что-то. Там все это достаточно подробно указано, но что самое главное, это стенограмма. То есть там дословно приводится, что сказал тот, что сказал этот, что предложил тот, что предложил этот. Предложения как принятые, так и не принятые. И это показывает направление мысли и политику, так сказать, тех или иных государств, чего они, собственно, добивались на этих встречах. Далеко не все эти желания оказались, кстати, реализованными, как с советской, так и с несоветской стороны. Так вот здесь вот такой стенограммы нет. То есть она существует, естественно, где-то, но она до сих пор совершенно секретна. И никто никогда ее не видел, не читал, не публиковал. И не знает дословно, что сказал Молотов на этих переговорах, что сказал Гитлер на этих переговорах, как, собственно, они конкретно приводились, с чего начались и чем закончились. Все существует только в одном изложении Молотова, причем в самых общих словах. Я типа сказал, а он, как вот тут вот превозносится, Гитлер разразился длинным монологом. А что он сказал в этом длинном монологе? То, что, как цитируется дальше, надо отдать должное Гитлеру, говорить он умеет, вот и все. Я думаю, что в этом монологе, помимо умения говорить, были еще и некоторые слова, фразы и осмысленные предложения, которые содержались, так сказать, в его речи. Но от нее нам известно только, что он говорил гладко и без запинок. Подобно актеру, отлично знающему роль, четко произносил фразу за фразой, делая паузы для перевода. Содержательное изложение, да, для того, чтобы понять, что, собственно, он предлагал.
Не совсем так, ведь после, так сказать, этих событий прошло определенное время, и была война, и во время этой войны Гитлер высказывался, так эти какие-то утечки были. Стенограммы не было, я с тобой согласен. Но утечки были, и позиция Гитлера, она сводилось к весьма интересной вещи. И вот если ты обратил внимание, внимание, так и там рефреном так и постоянно повторяется одна и та же фраза. Что ежели, так сказать, вот вы чем-то недовольны, и у вас какая-то есть позиция, ну давайте вернемся за стол переговоров и обсудим это дело. И заново там что-то перезаключим. Гитлер полагал, исходя из тех текстов, которые произносил он и Риббентроп, он полагал, что в ходе заключения договоренности и в частности 1939 года, значит, были определенные сделаны такие серьезные уступки Советскому Союзу, и любой пересмотр, так сказать, договора, так сказать, он привел бы к тому, что эти уступки бы куда-то исчезли. И он постоянно, так сказать, у него говорит: вот вы там возражаете против этого, этого и этого, значит, вы считаете, надо опять заново договариваться? Я, говорю, готов. Я говорю: не-не-не, мы вот как-то вот договорились, и дальше. То есть постоянно со стороны именно Гитлера и Риббентропа велся там шантаж или, так сказать, давление под словами, что ежели, так сказать, вы вот будете вести себя так-то, так-то, очевидно, ему не нравилось, как вел себя Сталин, так сказать, в Румынии, в Бессарабии, так сказать, в Прибалтике, в Финляндии, так сказать. Вот эти позиции его сильно раздражали, и он говорил, что я готов это терпеть при условии, что вот это все соблюдается. Но ежели, так сказать, вы настаиваете о том, что там что-то пересматривать, ну давайте пересматривать и базовые соглашения, которые были достигнуты в 1939 году. Вот это, я не знаю, насколько это соответствует действительности. Он мог врать. Тем более, что в тот момент шла война. И, естественно, это могло носить характер такой пропаганды, так сказать, военной. Но, тем не менее, вот с его стороны, так сказать, звучали, так сказать, вот, когда он описывал ход вот тех переговоров довоенных, то произносилась вот все время вот как-то вот такая теория.
Ну, помимо этого, есть несколько вещей, которые как бы тоже постфактум проливают на этот свет. Это и, собственно, декларация об объявлении войны, которую Германия, так сказать, выпустила в эфир и в свет, ну, буквально с началом вместе войны. Надо понять, что эта декларация была не такая, как типа объявление войны Советского Союза и Японии, когда за три дня до объявления войны, так сказать, было сказано, что мы вам объявим войну, что вот вам время на то, чтобы выехать вашему посольству, так сказать, и так далее, и так далее. Ну, и ситуация была, конечно, мировая тогда немножко другая, вот. Но здесь это происходило как бы вот буквально с синхронностью вплоть до минуты, когда в посольство немецкое в Берлине, так сказать, передали последнюю радиограмму с этой вот речью, и в конце ее предложили уничтожить все документы, так сказать, в германском посольстве, поскольку вот дальше уже шла непосредственно война. Конечно, контекст был другой. Вот. Но из нее самой можно сделать вывод о том, что какие-то предложения Советскому Союзу делались. И вот понять, почему, собственно, в чем, собственно, стояли эти предложения, и почему на них, собственно, Советский Союз не пошел, это бы, конечно, могло бы посвятить вот эта вот стенограмма, потому что Молотов на эти предложения должен был что-то ответить. из того, что здесь написано, вот в этом комментарии, скажем, со стороны управляющего делами, сказано лишь, что Молотов как бы обошел, так сказать, этот вопрос и сказал, я не буду, так сказать, обсуждать вот ваше предложение, давайте поговорим конкретно вот по тем или иным вопросам, которые нас интересуют. То есть фактически обошел их молчанием. Почему он обошел их молчанием? Почему он не стал их обсуждать? Что именно конкретно предлагал я?
Вот не просто все... обошел молчанием, он, по-моему, послал на три буквы.
Ну,
перевести на русский язык. Когда человек предлагает, он говорит, нет, вот мы обсуждать не будем, а будем обсуждать то, что мы хотим. В итоге Гитлер и закипел, так и пришел к мысли о том, что надо воевать. Ему не сильно хотелось, по-моему, воевать.
Ну, во-первых, да, он, конечно, он сам всегда осуждал войну на два фронта, и вряд ли он желал ее и здесь, во всяком случае, до того, как он не закончит войну с Англией, а ее было еще остаться только начать и кончить.
Да и прибыля были какие-то мутные, так сказать, воевать с Россией, так сказать, это, ну, мутновато.
Мутновато, конечно, тем более,
Плюсов-то никаких
нет. Тем более, что даже в самом развернутом изложении плана Барбаросса, который был очень фрагматичен, насколько мы его знаем, поскольку тоже план Барбаросса нигде полностью не опубликован, у нас источники утверждают, что он якобы, так сказать, утрачен. Вот. На самом деле, когда в наших руках был Паулюс после битвы за Сталинград, и когда он являлся автором плана Барбаросса, естественно, что все подробности плана Барбаросса в руках Советского Союза были уже с 1942 года, если не раньше. На самом деле. Вот. Но, тем не менее, ну, 43-го, сначала 43-го, прошу прощения. Вот. Но, тем не менее, до сих пор это все остается вот как скрытым вот такой вот вуалью тайны и секретности, которым трудно найти на сегодняшний день объяснение 70 лет спустя после окончания Второй мировой войны. И именно на это мы, собственно, и делали акцент, когда говорили, что история Второй мировой войны еще во многом остается тайной. В частности, именно в этом аспекте. Как она началась?
Это не просто история, Валер. Она оказывает на нынешнюю жизнь такое очень серьезное значение. Ведь мы поставили вопрос о том, что послужило не просто причиной Второй мировой войны, так сказать, а что послужило конкретно причиной нападения Германии на Советский Союз. Вот и здесь в этих, мы так полагаем, что в этих переговорах, в их детальном исследовании, может скрыться эта самая причина. А это война, которая унесла 30 миллионов наших жителей и нанесла конкретный ущерб, ого-го какой, тут слов нет. И, может быть, конкретный виновник господин Молотов как раз и является, как по нашему предположению, так, в какой-то степени спровоцировал подобное поведение. Поэтому этот вопрос надо исследовать, и исследовать беспристрастно, с холодной головой, а сугубо историческими методами, изучая документальную часть всего происходящего.
Безусловно. Я не думаю, что, конечно, Молотов был единственный виновник войны, но в том, что он вполне возможно вложил в нее какую-то часть своего неумения вести переговоры, это вполне резонный довод. Тем более, что ситуация тогда была отнюдь не мирная, острая, требовалось куда-то Германии повернуть или туда, или сюда. Вот, и в этом связи умело проведенные переговоры могли, конечно, отвести от Советского Союза значительную долю того урона, который он понес в результате Второй мировой войны. Поэтому это исследование отнюдь не бессмысленное и не бесцельное. Оно требует изучения именно первоисточника на уровне, кто кому что сказал и что из этого следовало, вот, а не общего комментария такого, какого
мы видели в изложении. Может быть, мы ошибаемся. Он провел переговоры так, как надо, и вовсе не это было причиной, того. Мы же этого не знаем.
Да,
для того, чтобы догадываться об этом, надо иметь фактуру.
Совершенно верно. Вот, собственно, на отсутствие этой фактуры мы и хотели указать, когда говорили о том, что в этой причине Второй мировой войны, вернее, Великой Отечественной войны, еще есть свои неисследованные точки в самом ее начале, которые должны были пролить свет на очень многое впоследствии того, что пришлось испытать в нашей стране.